Прекрасный гимн сейчас прозвучал «Бог мир возлюбил». Сегодня в нашей церкви отмечается праздник сошествия Духа Святого, Троица. И если так подумать, какой праздник важнее, Пасха или Троица? Наверное, нельзя так сравнивать, потому что нельзя спросить у человека, что важнее, рука или нога, что важнее, ухо или глаз. Друзья, все это настолько взаимосвязано, и все это результат любви Божией. Бог мир возлюбил. И если бы Господь не возлюбил нас таких, какими мы были тогда, то Он не отдал бы Сына Своего в жертву за наши грехи, и Он не стал бы нас, грешных людей, преобразовывать в образ, подобный Сыну Его, Иисусу Христу. Но что сделал Иисус? Что сделал Бог? Он отдал Сына Своего, Иисуса. Иисус пролил кровь Свою за нас. И не только отдал жизнь Свою, но после воскресения Своего, победив смерть, Он явился к Своим ученикам и сказал им: «Примите Духа Святого». И у меня возникал вопрос, когда они получили Духа Святого? Это записано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 22 стих. Он сначала говорит: «Мир мой даю вам», сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Вот такое событие. «Примите Духа Святого». Когда это произошло, что они приняли Духа Святого? В день Пятидесятницы, когда вот так громогласно, можно сказать, при шуме несущегося ветра сошел на людей Дух Святой в образе шума ветра и в образе огня, языки пламени явились на них. Или вот здесь, когда тихо, когда никого постороннего не было в этой горнице, где они собрались, через стену явился Иисус и сказал, дунул и говорит: «Примите Духа Святого». Я не могу ответить на этот вопрос, когда они получили Духа Святого, тогда или потом, но ясно одно, что они были рождены не только по плоти, но они были рождены по Духу. На это рождение Иисус отмечает особое внимание, обращает внимание Никодима, который украдкой ночью пришел поговорить с Иисусом Христом. Ему было очень интересно, кто такой Иисус и о чем он учит. И Господь ему говорит такие слова. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 стих. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух». Переводчики здесь отметили заглавной буквой «рожденное от Духа», то есть от Духа Святого, есть Дух, и с маленькой буквы написали. Я так понимаю, это передает смысл, который здесь заложен, что у человека, нерожденного от Духа Святого, нет Духа. Он рожден по плоти, и все, что у него есть, это плоть и душа, которая живит его, движет, но у него нет Духа. Он как духовная личность не существует, его нет. Сказано еще, Иуда пишет, душевные, не имеющие Духа, пишет о людях, которые живут по плоти, и они противоборствуют Богу, не имеющие Духа. Пока человек не родился от Духа Святого, все, что у него есть, это плоть. И душа, которая вроде бы также есть у нерожденных свыше людей, Христос, вот исходя из этих слов, которые Он говорит, Он это тоже приравнивает к плоти. Потому что у этой души, у этой душевной природы, у нее плотские основы. У нее тоже плотская природа, и она остается, она не наследует Царство Божие, потому что только Дух, Дух наследует Царство Божие. Где находится душа, это трудно сказать. Сказано, что кровь, что душа в крови. Душа всякой плоти в крови. Писание говорит, плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Наследует Царство Божие только Дух. А Он появляется, когда происходит рождение от Духа. Рожденное от плоти – это плоть. А рожденное от Духа – это Дух. Друзья, мы не так давно с вами размышляли о ценности крови Иисуса Христа, о том, что вся наша праведность, все наши добрые дела, все наши, казалось бы, прекрасные поступки, которые мы делаем в этой жизни, это все ничто в Божьих глазах, это все нисколько не поможет человеку спастись, потому что спасение Господь дает только по одной причине – кровь, пролитая кровь Иисуса Христа. И вот эта праведность Иисуса Христа, она нас спасает, нас грешных. Мы рассуждали о том, что мы грешим постоянно, и мы не можем не грешить. И никакой человек не может, прожив день, сказать, я сегодня ни разу не согрешил. Если кто-то задумает так сказать, Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И Господь предложил нам прекрасный выход. Он отдал Сына Своего за грехи наши. И как мы уже с вами отмечали, друзья, в первом послании Иоанна, в первой главе, шестым стихом сказано так. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, то есть мы с Ним, человек с Богом имеет общение, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Посмотрите, если ходим во свете, имеем общение с Ним. Хождение во свете и общение с Богом – это неразрывные две неразрывные взаимосвязанные вещи, которые происходят в нашей жизни, когда кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Человек не может общаться с Богом иначе, чем через Духа Святого. Посмотрите, как пишет апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе. 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Друзья, мы даже не знаем, о чем должно молиться. Как молиться? Мы только молимся, Дух наш молится, вот этот Дух, который родился от Духа Божия, он молится, а Дух Святой, как бы можно сказать, переводит нашу молитву Богу, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Это даже невозможно выразить речью, выразить языком, словами, что говорит Дух Святой о нас, Богу. И благодаря Духу Святому происходит общение, о котором мы читали, что если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Человек имеет общение с Богом. И это самое принципиальное, что производит преобразование человека в образ, подобный Иисусу Христу. Мы также, друзья, недавно с вами обращали внимание, что мы по плоти своей подвержены вот этому закону всемирного тяготения. Наша плоть, наше тело, оно всегда тяготеет ко греху. И никто не будет избавлять нас от этого тела смерти. Павел взывает, 7 глава к римлянам, 24 стих, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Господь не будет избавлять нас от тела смерти. Он избавит нас, когда мы уже умрем и водворимся у Господа. Там мы не будем иметь тело смерти. Он даст нам новые тела. прославленные тела, обновленные тела, такие тела, которые были у Иисуса Христа, которые были у Иисуса Христа после воскресения. Но в чем же победа? В чем же состоит победа, победившая мир? Когда мы верим в кровь Иисуса Христа, когда мы ходим во свете, 8 глава послания к Римлянам начинается такими словами. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Когда закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И дальше сказано, что живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Друзья, вот это единственный признак, на который мы можем смотреть и определить, мы живем по плоти или по духу. Если мы будем смотреть на наши поступки, то, скорее всего, мы сделаем вывод, мы живем по плоти. Потому что мы заметим в жизни нашей много плотских поступков. Но давайте посмотрим, Дух Божий живет в нас или нет. Это единственный признак, чтобы отличить человека, живущего по плоти, и живущего по духу. Если только Дух Божий живет в вас, то вы не по плоти живете, а по духу. Друзья, это, оказывается, можно воспринимать верой. Если я посмотрю на свою жизнь, я, наверное, далеко не всегда буду видеть, что я живу по духу. Я буду видеть, как я живу по плоти. Но если Дух Божий живет во мне, значит, я живу по духу. Потому что тело смерти, оно все равно у меня останется. Оно все равно будет. Бог не избавляет нас от тела смерти. Но Он дает нам победу. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. С чем это можно сравнить, чтобы это лучше понять? Представьте себе орла, который сидит на земле. Он не летит, он сидит на земле. Он притягивается к земле. Он тоже имеет физическое тело, которое подвержено закону всемирного тяготения, притяжения к земле. И он притягивается к земле. Но представьте орла, который уже летит. И он свободно парит в воздухе, в небе. Скажите, на него действует сила всемирного тяготения? Действует, конечно, она никуда не делась. Его тело также притягивается к земле. Но почему он летит? Почему он летит? Потому что есть воздух. Вы скажете, потому что есть у него крылья? Конечно. Но если бы не было воздуха, он бы полетел? Посадите его в вакуум, где нет воздуха, он там полететь не сможет. Он будет бесполезно махать своими крыльями, пытаться оторваться от земли, но все бесполезно, нет воздуха. Друзья, воздух, вообще вот в греческом языке, на котором написан Новый Завет, там слово «дух» звучит как «пневма». Ну и в русском языке тоже говорят, вот пневмооборудование, то есть то, что с воздухом связано. И это слово, оно как-то тоже вошло в русский язык, может быть, больше в техническом смысле, но оно имеет смысл воздух, воздух. И в греческом языке слово ветер, воздух, это все однокоренные слова, это все слова, которыми обозначается слово дух. Когда употребляется слово «дух», «дух святой», употребляется то же самое слово «пневма». То есть это дух, это воздух. Если бы не было воздуха, орел не смог бы лететь. Благодаря воздуху он может лететь. Но мы тоже находимся в воздухе, но мы не можем летать. Человек не может летать. Почему? У него нет крыльев. Оказывается, для того, чтобы лететь, нужен воздух и нужны крылья. Друзья, что является крыльями нашими? Или как один проповедник, Чарльз Спержен, говорит, расправь паруса и жди, когда подует ветер. Если твои паруса будут опущены, то ветер пройдет мимо тебя. Он для тебя будет бесполезен. Ветер уподоблен Духу Святому. Но если твои паруса расправлены на твоем корабле, тогда подул ветер, и твой корабль пошел. Что такое крылья для нас, друзья? Как вы понимаете, сказано о надеющихся на Господа, что они поднимут крылья, как орлы. То есть надеющиеся люди сравниваются с людьми, поднимающими крылья. Сказано, пойдут и не утомятся, потекут и не устанут. Друзья, крылья наши – это вера. Мы иногда даже в гимнах поем, говорим «крылья веры», чтобы крылья наши были расправлены, друзья. И вот когда у нас есть вера, но это еще не все, мы не можем спастись, лишь только имея веру. Но когда Бог дает еще Духа Своего Святого, тогда мы крыльями веры парим в Духе Святом. И тогда только, друзья, мы можем жить победной жизнью, имея то же самое тело смерти. Но мы можем жить победной жизнью. В чем она заключается? Что Дух наш, как в 13 стихе, 8 глава послания к Римлянам сказано, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божии». Друзья, вот как происходит эта победа. Орел машет крыльями и так машет, что он превозмогает силу тяготения и отрывается от земли и летит. Друзья, если он не будет махать крыльями, то воздух для него будет бесполезен. Даже если будет сильный ветер, он все равно не сможет взлететь, если он не будет употреблять усилия своими крыльями. Друзья, если у нас не будет веры, веры не в то, что вот я буду праведен, и поэтому я спасусь. Нет. Веры в то, что я неправеден, я недостоин, я грешен, но кровь Иисуса Христа, она очищает меня от всякого греха. Вот вера во что нужна, друзья. Если у нас не будет этой веры, Дух Святой, сошедший некогда на землю, для нас окажется бесполезным. Даже если веяние Духа Святого будет подобно порыву сильного ветра, сильный ветер, он делает огромные дела. Он совершает огромные чудеса. Он разрушает не только большие деревья, он разрушает скалы, он вздымает вверх морские волны, ветер поднимает дома на воздух, он делает огромную работу. Друзья, даже если вот так будет действовать Дух Святой, но у меня не будет веры, для меня это все бесполезно. Поэтому, друзья, поднимем крылья веры, будем надеяться не на собственную праведность, а на праведность Иисуса Христа в вопросе нашего спасения и в вопросе очищения и освящения. Потому что это освящение производит никто иной, как Дух Святой. Мы не своими силами очищаемся и освящаемся. Это работа, которую производит Святой Дух, подобно тому, как у человека, у каждого есть иммунитет. И если попала какая-то зараза, какой-то вирус проник в организм, то мы не своими какими-то усилиями пытаемся его побороть. Даже если бы мы захотели, он настолько мелкий, что мы его даже не увидим. Это под микроскопом надо смотреть, и там миллионы этих вирусов. Что помогает, друзья, это как-то даже независимо от нас происходит. Иммунитет, он борется, борется и побеждает этот вирус. Друзья, то же самое происходит в нашей духовной жизни. Вот эта духовная победа, она происходит только благодаря Духу Святому, который работает в нас и побеждает все эти плотские страсти, бушующие в членах наших. Он побеждает их, друзья, но если у нас есть вера, если мы верим в силу воскресения Иисуса Христа и найдемся в Нем не со своей праведностью, а с той праведностью, которая от веры. Христос несколько примеров приводил. Говорит, если ребенок попросит у отца хлеба, неужели он даст ему камень? Если попросит рыбы, неужели он даст ему змею? Так и Отец мой Небесный, говорит, если кто попросит у него Духа Святого, он даст Духа Святого просящим. Друзья, мы должны просить у него Духа Святого, чтобы мы не собственными усилиями противостояли греху, это бесполезно, но чтобы Духом Святым умерщвлять дела плотские. И последняя мысль, друзья, на которую хочу сегодня отметить, работа Духа Святого направлена не только на освящение наше, она еще направлена на то, чтобы всех нас объединить в одно тело. И сделать это как единый организм. Это, как можно сказать, такой завершающий аккорд работы Духа Святого в Церкви. Об этом сказано в 12 главе 1 послания к Коринфянам. Здесь апостол Павел говорит о различных дарах, о служениях, о силах, которые производятся проявлением Духа Святого на пользу. И в 11 стихе говорит, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Вот этого ожидает от нас Господь Иисус Христос. Сложно это как-то представить себе, вот человеческий организм. Все члены, они действуют слаженно, когда человек выполняет какую-то работу. Например, человек колет дрова, руки работают, глаза смотрят внимательно, чтобы топор не попал куда-то в другое место, уши тоже внимательно, слух посылает в мозг определенные сигналы, там происходит миллионы калькуляций, всяких вычислений, и происходит действие. Все члены действуют однонаправленно, все действуют одной цели. Если посмотреть какой-то механизм, завод, конвейер, много машин, все действуют слаженно. Когда продукт идет от одной машины к другой, им не нужно объяснять, что нужно делать с этим продуктом, они все знают. Почему? Всеми управляет одна программа. Одна программа говорит, в какое время, какая машина, что должна делать. Это жалкое подобие того, что происходит в человеческом мозге. Но все члены действуют одинаково, одной цели. Они делают разные дела. Они не делают одно и то же. В этой главе, если ее прочитать, он говорит о различных дарованиях. Одному одно, другому другое. Не нужно думать, ой, почему у меня нет даров чудотворения? Или, ой, а почему я не имею дар истолкования? Или дар вспоможения? Или дар разных языков? Кому-то Господь дал одно, другому другое. Благодари Бога за тот дар, который Он тебе дал. Не в этом смысл, чтобы у тебя были все дары, а в том, чтобы ты вместе со всеми другими составлял одно тело и действовал в одной цели, будучи напоены одним духом. Дела разные, дары разные, но одно тело – это цель Духа Святого – соединить нас, совокупить в одно тело, чтобы был Бог все во всем. Друзья, я хочу на этом закончить и прочитать, только напомнить один стих из 8 главы послания к Римлянам, 14. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божии». Аминь. Любовь.
Yeah.